Место Священного Писания мы прочитаем из Евангелия от Луки, глава 16, довольно такое обширное место, 13 стихов. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтоб приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла, и сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. «И я говорю вам, — говорит Господь Иисус ученикам, — приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Аминь. Место Священного Писания здесь Господь говорит ученикам. Он собрал учеников, отделил их от всего народа и говорит ученикам, вот это учение о спасении, учение о цели жизни, учение о пребывании в вечности. Мы все, находясь в Доме Божьем, слава Господу, по милости Божией, оторвали себя от суеты этого повседневной жизни. Мы приходим в Дом Божий, чтобы душу очистить, чтобы душу напитать хлебом живым, чтобы еще раз увидеть, а для чего я живу на земле, какова цель моей жизни, для чего я родился, для чего я кушаю, ем, для чего я одеваюсь, работаю, для чего это нужно, потому что рано или поздно все это уйдет. Здесь Господь открывает цель жизни, и Он говорит ученикам об этом очень ясно, на понятных примерах. Был у одного господина управитель, который, видимо, был сначала хороший, умный, распорядительный, и господин его нанял. А потом этому управителю показалось что-то мало, что еще надо и что-то, и начал приворовывать. Знаете, очень часто это начинается с Едемского сада. Все было дано Адаму и Еве, все они имели, но Искуситель подошел и сказал, вам еще вот этого не хватает. И через это гибнет дальше род человеческий. Иисус пришел спасти тебя и меня. Христос наш Спаситель, Он, посланный от Отца Небесного, наш Искупитель, Спаситель, Господь господствующих, Царь царствующих. И вот Он говорит ученикам и нам, что нам, как относиться к тому, что мы имеем, к жизни, к тому, что Бог дал нам. Мы в этот мир пришли не по своей воле. Никто нас не спрашивал, когда нам родиться, кем нам родиться, мальчиком или девочкой, в каком месте нам родиться. Это Божье дело, это Божье установление. И как мы уже слышали, сказал Господь, весьма хорошо. И то, что ты и я родился, весьма хорошо. Бог никогда не делает ничего плохого. И весьма хорошо. А тебе дальше Он дал нам этот дар. Как мы должны пользоваться? Что мы должны делать? И здесь ученикам Господь говорит, это событие, которое случилось. И это известно. И тогда было известно, и сейчас известно. И пока этот мир будет существовать до прихода Христа, к сожалению, воры не переведутся. Но дал бы Господь, чтобы воры покаялись, потому что никакой вор не наследует Царство Небесное. И в каждом служении и ныне, каждому вору, каждому грешнику, каждому, который погибает в узах грехах своих, есть открыта дверь ко спасению. Господь Иисус – это дверь. Прими его. И здесь Господь говорит ученикам вот такое длинное предисловие, 8 стихов. Объясняет, говорит вот то, что случилось, и подводит их к 9 стиху. 9 стих – это центр учения Господнего в этом месте для своих учеников. Здесь Господь говорит заповеди для своих учеников. Это для нас. Первая заповедь – приобретать себе друзей. Это заповедь. Господь, когда говорит «делайте», это заповедь. Он говорит «приобретайте себе друзей». И дальше говорит Господь, как надо приобретать? Богатством неправедным. Возникают сразу вопросы. А что за друзья? А что за богатство неправедное? Дальше, чтобы они, эти друзья, когда обнищаете, есть такое условие, а без этого они не примут, приняли вас в вечные обители. То есть эти друзья обладают властью, возможностями, силою, таким авторитетом от Бога Всемогущего принимать вечные обители. И мы должны на основании Священного Писания посмотреть, чтобы услышать голос Божий к нам и еще раз нам более бережно относиться к тому, что Бог нам дал, и к Слову Господнему, и исполнять его в точности. Это касается всех нас. Мы видим, что Слово Божие говорит о том, что перед этим неверным управителем возникла очень такая тяжелая ситуация. Его выгоняют с работы. И, видимо, он уже в таком возрасте, что копать не может. Уже, видимо, это не просто не молодой такой возраст. И дальше гордость не позволяет милостыню просить. И вот он начинает лихорадочно, очень энергично, очень предприимчиво искать выход из создавшегося трудного положения. Что делать? Где мне жить? Как дальше быть? Потому что разные времена, и дождь, и холод. Где я буду? Что буду кушать? И перед ним эти все вопросы стоят. И о чем он заботится? Ну, судя по всему, он уже не молодой человек. Ну, пусть ему будет где-то 50, ну, пусть будет 60 лет, ну, пусть будет 70, мы не знаем. Но сколько ему еще осталось жить? Может быть, 3 года, может быть, 30 лет, может быть, 40 лет. Может быть, 40 дней, один Господь знает, но Он заботится о вот этих коротких днях или годах своей жизни, они быстро пролетают, все мы знаем, посмотрим на нас каждый в зеркало и скажем, как быстро все это пролетело. И Он заботится, а как я вот эти вот, ну, хотя бы 30 или 40 лет проживу, а потом что? А это его не интересует, его главное, вот как, вот что я проживу, как я проживу. И он начинает искать выход. Когда мы видим, что господин хвалит этого управителя неверного за его догадливость, это не значит, что господин одобряет его деятельность. Он просто констатирует факт, что этот управитель продолжает, так сказать, быть предприимчивым в отношении себя, обеспечить свое будущее, пусть даже короткое, но он хочет обеспечить, чтобы ему, так сказать, ни в холоде и ни в голоде. Здесь получается так. Этот управитель начинает готовить отчет, и для того, чтобы подготовить отчет, он опять ворует у своего господина то, что господин имел. Кто-то занял там 100 мер масла, а он говорит, напиши 50, а куда 50 деваться? А это зачтется этому управителю. То есть он заботится о себе. Он не заботится о господине своем. Раньше он когда-то был, когда его господин нанял, он, видимо, заботился, и господин его держал, а потом вот такое начинается лукавство, воровство. Когда здесь Господь Иисус говорит ученикам о том, что этот господин похвалил управителя, в голосе Господа слышатся такие нотки как бы огорчения, что сыны века сего, то есть неверующие, грешники, они догадливее сынов света, догадливее верующих в своем роде. Что это значит? Господь здесь говорит, посмотрите, как тот неверный человек, это был неверующий, не христианин, потому что христиане не воруют, а этот был вор, воришка, вор, как мы хотим называть, но он в Царство Божие не мог войти, потому что он воровал. И вот он заботится и делает все, чтобы обеспечить себе короткое будущее. А верующие, сыны света, дочери света, которым впереди вечность, подчас они не заботятся о том, а как у них дальше вечности будет. Некоторые говорят, где ты будешь вечность проводить? Ну, вы знаете, вечность провести не можно, невозможно. Можно провести 100 лет,
тысячу лет, миллион лет можно провести, оно пройдет. Но вечность, она безгранична, вечность не проводят, а вечности пребывают. И фактически вопрос, где ты будешь пребывать в вечности? И есть два, нам говорит Господь, воскресения. Воскресение праведных и воскресение нечестивых. Нечестивых для осуждения в ад, праведных для благословения в Царстве Божьем. Как часто, когда умирают, слышно, ну, Царство ему небесное, Царство небесное. Ну, действительно, желать всегда добра надо. Но вот, чтобы действительно быть в Царстве Небесном, это не зависит от того, сколько тебе раз пожелают этого. Это зависит от того, как я и ты исполним заповеди Божьи. И пусть даже нам потом никто не будет желать, как атеисты, безбожники не желали Царства Божьего верующим, которых расстреливали, которых гноили в тюрьмах, не желали, ну а те наследуют Царство Божие. А и те, которые их расстреливали, они, конечно, идут в погибель, если не покаются. Здесь Господь говорит нам эти заповеди, и мы должны на основании Священного Писания определить и узнать, а что же это, во-первых, за друзья? Потому что заповедь Господня – это первое. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. То есть приобретать друзья. Что за друзья? И эти друзья обладают правом и властью от Бога принимать вечные обители. Не зря, не случайно Дух Святой повелел через евангелиста Луку, врача по профессии, очень историка такого тщательного, который скрупулезно собирал факты, исследовал. Не зря и не случайно Дух Святой через евангелиста Луку. И вот это нам место дальше сообщает в этой же главе, в 16 главе, о богаче и Лазаре. И мы видим, что Авраам принимает на лоно свое. Ангелы отнесли Лазаря, когда его жизнь пришла к концу, они отнесли его на лоно Авраамова. Рай это. А богача, который умер в роскоши, усиленно питаясь, низвергли в ад на вечные муки. И вот они там не проводят вечность, они пребывают в вечности. И мы видим, что Авраам имеет право и власть принимать на лоно свое как праведник, как друг Божий. И мы видим, помните, и в Новом Завете послание Иакова, святого апостола Иакова, 2 глава, в конце этой главы, идет цитирование, вспоминание и напоминание того, что было сказано еще в Ветхом Завете. «И поверил Авраам Богу, и за это был наречен другом Божиим». Христос, Господь наш, своим ученикам перед своими страданиями в Гефсимании, перед крестом Голгофы, 15 глава Евангелия от Луки, говорит, «Вы друзья мне, если исполняете заповеди мои. Не вы меня избрали, но я вас избрал, дабы вы шли и приносили плод». И он говорит, я не называю вас рабами, но вы друзья мои. И вот Господь избрал церковь, и такую близость к церкви. Он глава, это тело. Он жених, она невеста. И он друг, он брат. И вот он называет верных детей своих друзья мои. Друзья. И вот этим друзьям Господь дал такую власть, которую никогда не имели люди до прихода Господа Иисуса Христа. И поэтому книжники и фарисеи, когда Иисус эту власть пришел и начал утверждать, и когда Он исцелял и говорил, «Прощаются тебе грехи», эти фарисеи и саддукеи негодовали и говорили, «Кто может прощать грехи, кроме Бога?» И действительно, в Ветхом Завете мы видим, священник никогда не прощал грехи. Священник принимал жертву за грехи, а прощает Бог. А мы видим дальше по воскресенье Господь Иисус говорит своим 11 ученикам. До этого Он также говорил и апостолу Петру, Матфея 16 глава, что «что вы свяжете на земле, это Он говорит церкви своей, то будет связано на небесах». Что развяжете на земле, то будет развязано на небесах. И Христос говорит по воскресенье своим ученикам, что и кому простите грехи, простятся. Кому, на ком оставите, останутся. Господь Иисус делится своей славой, делится своей властью с церковью своею, ибо это одно, Он глава, а мы Его тело. И вот эту власть Он дал церкви, и причем нужно знать, что это не Лаодикийская церковь, не Фиатирская церковь, не Ефесская церковь. Если в первом веке нашей эры из семи церквей Господь не сделал замечания только двум церквам, Смирнской и Филадельфийской, а другие церкви были уже с недостатками, с какими-то повреждениями духовными, то есть пороками, и Господь поправляет, и особенно мы читаем о Лаодикийской. Разве Лаодикийская церковь могла связать навечно или развязать навечно? Когда Христос за дверью стоит и стучит, и говорит, если откроют, кто услышит и откроет, войду к нему. А они там заняты своими решениями. И мы видим, что так же самое было, когда Иисус пришел в храм, Он пришел в Дом Божий. Там эти священники, фарисеи, все эти первосвященники, левиты совершали это служение, так все было обустроено, и даже торговые ряды, и так, чтобы менялам было удобно, и чтобы коровы и быки и овцы для жертвоприношения, все было аккуратно. А Христос говорит, это беспорядок. И Он начал наводить порядок божественный. И, конечно, этим всем торговцам это не понравилось. И мы видим, что Христос пришел в Дом Божий, а там уже беспорядок. И поэтому Иерусалим не устоял. Церковь, этот Дом Божий не устоял, потому что они осквернили его. И в 70-м году произошло то, о чем Христос предупреждал за 40 лет до этого. «Не останется здесь камня на камне». За то, что не узнали времени дня посещения, за то, что не приняли Мессию своего, за то, что проклинали Его, ругали Его, смеялись, избивали Его, терзали Его и распяли, и радовались. И потом на следующий день пошли вкушать Пасху, благодарить Бога за избавление, слепые и невежды. Слово Божие нам говорит, вот эти друзья, мы их должны приобретать. Как приобретать? Богатством неверным. Ну, понятнее было бы как-то это, ну, благозвучнее звучало бы, если богатство верное или праведное, а тут богатством неправедным. Что же за богатство неправедное? И для рассуждения этого, для понимания, Господь не зря приводит 8 стихов, это предисловие, к 9 стиху. Мы видим, что господин, который нанял управителя, имел это богатство, это его было, собственность, частная собственность, это его праведное, нажитое богатство, которое он имел. А вот для управителя, который был нанят, богатство господина, это было не его, но оно было ему верено, оно было дано ему во власть. Оно дано было ему поручение, и он мог совершать с ним все, что хотел, сделки какие-то, торговые операции, какие-то предприятия, но с одной целью, чтобы господину была прибыль, и чтобы господин радовался о том, что этот управитель работает хорошо. И, судя по всему, у этого управителя не была плохая зарплата, и он ни в холоде, ни в голоде, ни в стуже работал. У него был хороший, как говорится современным языком, офис, хорошее питание, хорошая зарплата, хороший транспорт, все имел. Но мало показалось. И мы видим, что для господина это богатство было его, и он дал этому управителю, а для управителя это было неправедное богатство. Это было не его, оно было неверное. И причем, смотрите, дальше Господь Иисус в 10, 11 и 12 стихе дает нам характеристику неправедного богатства и праведного. И из этих стихов, из 10, 11, 12 стиха этой же главы мы видим, что богатство неправедное, оно малое, а богатство истинное, оно верное, то есть богатство праведное. Дальше, в неправедном богатстве, и кто, 11 стих, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? То есть существует для нас, для христиан, это говорит Господь Иисус ученикам и нам, у нас есть и неправедное богатство, которое мы имеем, и есть и истинное. И если мы в неправедном не будем верны, мы не будем иметь истинное. Это страшно. Дальше. Богатство неправедное, оно еще 12 стих, характеризуется как чужое. Чужое. Вот богатство неправедное, которое мы имеем, оно чужое, оно не наше, но оно дано нам. Мы можем пользоваться им, мы можем распоряжаться им, мы можем делать с ним все, что хотим, но только с одной целью Господь хочет это, чтобы через это богатство неправедное мы принесли прибыль нашему Господину, Господу нашему Иисусу Христу, Богу всемогущему, сотворившему вселенную, чтобы Он радовался о нас, а чтобы мы не воровали и не для себя, а для Господа нашего. А еще 12 стих Господь говорит: «И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Оказывается, истинное богатство, оно наше, наше. А вот неверное, оно не наше, чужое. Как нам понять, что для нас является неправедным богатством, чужим? Для этого мы прочитаем места Священного Писания. И первое место, это записано второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в Москве, в теле, доброе или худое». То есть фактически мы не в Москве живем, не в Ялте, не еще где-то. Первое, где мы живем, адрес наш. Мы живем в теле, который дал нам Бог. Мы не выбирали, кем родиться, еще раз повторю. Все мы это знаем, все мы с этим согласны. И Слово Божие нам об этом также напоминает очень кротко и смиренно, и очень сильно. Это мы читаем первое послание Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого и имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Брат, сестра дорогие, дорогой друг, пришедший в Дом Божий, то тело, в котором ты и я живем, оно не наше. Бог дал тебе и мне попользоваться с определенной целью, в определенных обстоятельствах и определенное время. Не я определяю, и не ты, брат, сестра, дорогой друг, сколько тебе жить. Бог определяет. А оно все равно закончится, правда? Думаем мы об этом. И нам предстоится предстать перед Богом, и Он спросит: Иван, Петр, Маша, Мария, Светлана и так далее, Артем, что ты делал в том теле, которое я тебе дал? Давай отчет. Это будет экзамен. Самый главный в нашей жизни. И вы знаете, когда вы сами, многие учились, когда учишься хорошо, усердно, тогда стремишься на этот экзамен. Почему? Потому что сдаешь экзамен, открывается дорога дальше. Провалил экзамен, но совайся на второй год, или тебя отчисляют, как не выполнившего программу. И вот этот главный экзамен, и мы дадим отчет, хотим, не хотим, думаем, не думаем, в нашей повседневной суете, на кухне, где мы там посуду моем, это готовим кушать, с детьми, с внуками, все. А думаем ли, а впереди этот экзамен, а впереди этот отчет? И я должен дать отчет за все то, что живя в теле. То есть мы видим, что неправедное богатство мы имеем. Бог дал нам это тело, таланты, способности. Но для чего мы это употребили? Куда мы нашими ногами шли? В Дом Божий или в дом разврата? Что мы нашими руками делали? Созидали или убивали? Или еще калечили? Или зло делали? Что мы делаем нашим языком? Прославляем Бога, желаем благословения друг другу? Или сплетни, клеветы? Или поношения? Что мы делаем с тем, что мы имеем? Бог спросит, потому что это не наше, Он нам дал. И нам надо трепетать и благодарить: Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне это тело. И помоги мне, Господи, за этим телом тоже ухаживать. И говорю, как врач тоже. Очень внимательно надо относиться к своему телу тоже. Первое – к духу, потом к душе, а потом к телу. Потому что и дух, и душа, и тело должны сохраниться без недостатка, без повреждения. Бывают случайные повреждения, там какие-то аварии, все не об этом. Но когда человек сознательно наносит ущерб своему телу, какой ущерб? Я скажу, может, никого не хочу обидеть, но это истина. Я говорю как врач, я говорю как служитель. Сюда, когда дырки делают, чтобы повесить, ведь Господь не запроектировал дырку в ушах, в мочке уха. А когда делают дырку, ведь тысячи нервных клеток погибают. А ухо, оно связано со всеми органами, системами. И человек даже не понимает Для чего он это делал? А красиво, мода такая. Язычники так делали, Израиль у них это принял. А ведь когда протыкаем, сами себе вредим. И еще другое, не говорю уже о косметике, о татуировке и так далее, это уже, кстати, обширная тема. Я провожу конференции, семинары на эту тему, я детально говорю о том, какое действие оказывает конкретно все, потому что я знаю это. И ведь Слово Божие говорит, относитесь бережно к своему телу. И как питаться, и как что, чтобы оно не, потом не губило наш дух и душу, потому что физическое и духовное, оно связано. Дальше мы смотрим. Очень важное условие, Господь говорит, друзья эти, то есть ветхозаветные праведники, церковь, те братья и сестры, которые доказали верность Господу. Тысячелетия прошли, сколько миллионов верных Богу душ, они радуются, составляют хор небожителей в Царстве Небесном, и они ждут нас, и мы встретимся с ними. И вот они нас примут только на одном условии, когда мы обнищаем. Опять же, так немножко, а как это обнищать? Слово Божие нам говорит, это духовное значение. И ключом к пониманию всегда служит слова Господа нашего Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 6 глава, слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. И Христос говорит о этой нищете. Это 5 глава Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея. «Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное», то есть вечные обители. Слово Божие говорит о том и приводит пример Господа нашего Иисуса Христа. Это мы читаем второе послание к Коринфянам, 8 глава. Здесь так говорится. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Это такая нищета, которая обогащает других. Слово Божие говорит нам и примеры. Это послание, тоже второе послание к Коринфянам, 6 глава, где верный Господу служитель апостол Павел, великий апостол Павел, говорит так. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем». Здесь говорится о духовной нищете, чтобы гордости не было, не было спеси, не было надменности, а чтобы был кроткий и смиренный нрав. И представим, если бы пришел апостол Павел, иудей, пришел к язычникам и вел бы себя надменно, вел бы себя как этот самый какой-то, как говорят в мире, очень, так сказать, ну, разные термины, не хочется их повторять со святого места. Если он вел бы надменно, величаво, кто бы его слушал? А он был как кормилица среди тех, которым фарисеи и закон Моисеев запрещали даже кушать с ними. А он был как кормилица, нежно общался. И ни от кого из них не просил денег, не требовал, а нуждам его служили его собственные руки. Для чего? Чтобы и ему обеспечить свои нужды, и нуждающимся помочь. Слово Божие говорит о том, что он приобрел много друзей. И мы знаем, и написано так, Господь говорит в 16 главе, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Это условие Господне. И мы живем в неправедном богатстве, а есть праведное, оно наше. И об этом говорится тоже, мы прочитаем в заключении перед молитвой, какое же наше богатство, которое мы имеем и которое Господь приготовил, и оно наше. Написано первое послание Петра, первая глава, благословен, с третьего стиха, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Вот это наше богатство, наследство нетленное, неувидаемое. Потому что все это временное богатство, неверное богатство, которое мы имеем, оно ветшает. Хижина наша ветшает, не обновляется с каждым годом. А внутренний человек должен обновляться. Почему? А у него новое будет жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. И он наполнен, этот дом, который Господь приготовил для любящих его, богатствами нетленными, навечно оно наше. Да будет имя Господне благословенно в жизни каждого из нас. И да поможем мы И да поможет нам Господь, чтобы быть верными Господу и быть верными управителями в том богатстве, которое Он нам дал. Ему за всю славу. Аминь.